Радіо Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Мы ждем в московской студии «Радио Свобода» президента Института национальной стратегии политолога Станислава Белковского. Наш телефон 8 800 222 12, бесплатный для всех регионов России. Пейджер в Москве 961 33 33, абонент «Радио Свобода» и смс-сообщение можно посылать нам, собственно, пользуясь вот этими смс, по номеру +7 903 743 2801. Ну, хотел я вообще, Станислав, говорить прежде всего о президентских выборах, хотя очень интересный доклад ваш институт национальной стратегии сделал по военным вопросам, о мифах и реальности того, что происходит в вооруженных силах России. Но начну я все-таки не с этого, а с последних сообщений о переговорах президентов России и Украины Путина и Ющенко. Вот можно подвести некий такой итог. Только что прошла пресс-конференция, и вот что на ней говорилось так вкратце. Украина намерена в ближайшее время погасить имеющиеся перед Россией долги за газ за 2007 год, заявил Ющенко. Он же заявил, что в 2008 году сохранится базовая цена на газ в размере $179 за 1000 кубометров. Владимир Путин сказал, что Россия крайне заинтересована в предельно прозрачном сотрудничестве в энергетике с Украиной, и принято решение, что украинская национальная компания «Нафтогаз» и «Газпром» будут взаимодействовать напрямую в вопросах поставки российского газа на Украину. Я так догадываюсь, что, наверное, это получается, что трейдер «Росукрэнерго-посредник» исчезает из вот подобных сделок, возможно. И еще один пункт. Виктор Ющенко заявил, что Киев будет всячески содействовать вступлению России во Всемирную торговую организацию. Ну, поскольку вы работаете и в России, и на Украине, естественно, вопрос, как вам нравятся такие итоги переговоров. Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, итоги были достаточно ожидаемыми. Для Виктора Ющенко этот визит был больше фактом внутренней политики, нежели внешней, потому что это акт очередной в его борьбе с Юлией Тимошенко, премьер-министром, за влияние и за контроль над наиболее чувствительными вопросами украинской политики, к каковым относится и торговля газом, и вообще весь комплекс отношений с Россией, включая ВТО. Безусловно, болезненный для Кремля вопрос, поскольку на минувшей неделе Украина стала членом ВТО и с этого момента получила возможность диктовать России условия вступления в эту организацию. То, что Россия не может перекрыть газ физически, известно еще со времен газовой войны 2005-2006 годов. Так называемый газовый рычаг – это блеф, поскольку нельзя сократить добычу газа на месторождении. Это значит, что добытый газ в неизменном объеме должен либо поставляться по трубе, либо закачиваться в подземные хранилища газа, либо сжигаться. При этом свободные емкости подземных хранилищ заполняются за несколько дней, за 4-5 дней. Поэтому уже известно, что угроза перекрытия газа не работает. Она работает на широкую публику, но не на экспертов и не на ведущих политиков, которые занимаются этой проблематикой. Поэтому некая договоренность была неизбежна. Что касается самой схемы торговли, то Ющенко устраивает наличие компании «Росукрэнерго» уже постольку, поскольку это не устраивает Юлию Тимошенко, стремящуюся изменить схему или поставить нового посредника. Сохранение цены $179 за 1000 кубометров свидетельствует скорее о том, что «Росукрэнерго» пока остается, поскольку титульная «Газпромовская» цена $314 за 1000 кубометров. И это значит, что продолжится варение газового коктейля посредством смешения номинально более дорогого газпромовского газа с более дешевым среднеазиатским. При этом, конечно, никакой прозрачности говорить не приходится, потому что основной бизнес компании «Росукрэнерго», как и любого посредника, который мог бы оказаться на ее месте, здесь, на мой взгляд, ни один из возможных посредников не отличается качественно от другого, сводится к тому, что некие сверхнормативные объемы среднеазиатского газа, который получает эта компания, она поставляет на спотовый рынок Европы, где цены в 2-3 раза выше, чем на рынке долгосрочных контрактов. При этом, как мы прекрасно понимаем, физического смешения газов не происходит. Туркменский, узбекский, казахский газ идут по газопроводу Средней Азии центра, который заканчивается в Поволжье. И физически, фактически используются только для внутреннего потребления в России, в то время как на экспорт в Западную Европу через Украину и в саму Украину идет только сибирский наш родной газ. Поэтому ясно, что для «Газпрома» как раз наличие любого посредника невыгодно. Доходы посредника, они вынимаются фактически
из бюджета «Газпрома». Но я вот цитировал, напрямую будут взаимодействовать. Напрямую, значит...
Ну, если сохраняется цена в 179, то непонятно, как это взаимодействие будет выстраиваться напрямую. Кроме того, наш президент большой мастер слова и софист, поэтому вполне возможно, что схема с посредником «Росукрэнерго» в его понимании означает напрямую.
Но я обращусь теперь к генеральному директору Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрию Орлову, который тоже присоединился к нам, наконец, в студии. Добрый вечер. Вот добрый вечер. Есть действительно такая договоренность о том, что и долги будут за газ погашены, и цена сохранится, и вроде как напрямую будут взаимодействовать компании Украины и России, ну а Украина будет помогать вступлению России во Всемирную торговую организацию. С вашей точки зрения, что это означает?
Ну, я полагаю, что соглашение, о котором так долго говорили большевики, достигнуто. Присоединюсь к оценке Станислава. Конечно же, будет коктейль. К счастью, не коктейль Молотова,
Молотова-Риббентропа.
И внука Молотова.
Да, да, да.
Знаете, что Славник называет внук Молотова-Риббентропа, это его прозвище.
Да, так вот, будет коктейль, во-первых, и, так сказать, для Украины эта сделка выгодна. Совершенно очевидно, потому что она согласилась содействовать вступлению России в ВТО. Я полагаю, что как раз софистика является вопрос о том, среднеазиатский это газ, так сказать, по происхождению, так сказать, или российский. Ну, любая смесь, смесь Брент это смесь, смесь Юралайтс это тоже смесь, и Сибириан Лайт, прошу прощения. Смесь Юралс тоже смесь. Все смесь.
Не, я согласен, что поэтому... так нельзя по изопу отделить море от рек, так нельзя установить, какой газ
находится. Но как отделить Ющенко от Тимошенко в этом вопросе? Вот это самое интересное, наверное. Кто все-таки выиграл, Станислав?
Ну, на сегодняшний день выиграл Ющенко, безусловно, но 21 февраля состоится визит Юлии Владимировны Тимошенко. Она постарается отыграть ситуацию, тем более, что у нее есть свои лоббисты в Москве. Она не одинока во вселенной. Есть топ-менеджеры «Газпрома», которые заинтересованы в устранении компании «Росукрэнерго» с рынка. И арест человека, который считался идеологом и изобретателем как самой компании «Росукрэнерго», так и схемы газового коктейля Семена Могилевича. Он же Сергей Шнайдер говорит о том, что есть недоброжелатели, они достаточно влиятельны. Есть и бывшие высокопоставленные сотрудники администрации президента Украины Леонида Кучмы, такие как Виктор Медведчук или Игорь Бакай, которые имеют известное влияние на Медведева и на Путина, и которые в этом вопросе поддерживают, в газовом вопросе поддерживают Тимошенко. Поэтому точки над «и» еще не поставлены, игра еще не закончена, и я думаю, что стратегически Тимошенко победит, но поскольку наступать сложнее, чем обороняться, это наступление может занять у нее достаточно длительное время.
Дмитрий, ну я так понимаю, что для российских выборов вот это такое дружное выступление Ющенко и Путина, это в некотором смысле такой хороший пиар для еще руководящего «Газпромом» кандидата Медведева.
Ну, это несомненно, хотя я не стал бы здесь преувеличивать значение этого фактора для, так сказать, компании Медведева, для его электоральной поддержки, которая весьма высока. Итак.
Ну что ж, время для короткого объявления в эфире «Радио Свобода».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Осложнил ли газовый шантаж отношений между Москвой и Киевом в канун визита президента Ющенко? Об этом беседуем с Владимиром Жарихиным, замдиректора Института стран СНГ, членом Совета по национальной стратегии.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Ну что ж, в эфире «Радио Свобода», политологи Станислав Белковский и Дмитрий Орлов. Телефон 8-800-222-12 для ваших вопросов. Пейджер 961-33-33, абонент «Радио Свобода». А вот уже вопрос с пейджера пришел. Знаете ли вы, что больше других ожиданиями президентских выборов живет администрация действующего президента? Наблюдается тревожное ожидание из-за непонятных перспектив. Чиновники сидят на чемоданах. И очень сильный вопрос. Как вы думаете, почему? Дмитрий, пожалуйста.
Ну, я не думаю, что многие сидят на чемоданах. Я думаю, что кадровая политика Медведева, когда он вступит в должность, не будет существенным образом отличаться от кадровой политики Путина. Во всяком случае, так сказать, в первый обозримый период, да, его президентства. И я думаю, что и основные министры правительства, и главные функционеры администрации останутся на своих постах. Я думаю, что это, помимо прочего, это часть, так сказать, конкордата, соглашения между нашими двумя диархами.
Вы его считаете что, марионеткой полной, клоуном таким, да, у которого своих нет
идей? А Путин был клоуном или марионеткой в первый свой...
Ну, он постепенно расставлял своих людей, обратите внимание.
Марионеткой он не был с самого начала. Я не считаю Медведева марионеткой, я считаю, что это будет, так сказать, тандем, в котором Путин будет, очевидно, доминировать. И роль Медведева постепенно, естественно, будет возрастать.
Это как выразился вчера, я так понимаю, в дискуссии с господином Белковским, господин Павловский, они как два консула будут править все 4 года. Станислав, что вы думаете?
Господин Бунин тоже считает, что вот они как
они
два консула.
Диархи, да.
Диархия, да.
Ну, так как
я там? Всегда считал, что диархия в России невозможна. Россия страна монархическая. Поэтому править будет только один человек, и звать его будет Дмитрий Медведев. В этом смысле абсолютно согласен с Дмитрием Орловым, что никакой марионеткой он не будет, просто по статусу и по должности, а также в силу того, что Владимир Владимирович технично избежит, я думаю, ответственности за принятие решений после окончания второго срока своих полномочий. Его обещание стать премьер-министром вызывает у меня лично по-прежнему большой скепсис и недоумение, поскольку сам пост председателя правительства в нынешней российской конституционной системе фактически является лишь громоотводом.
Вы не единственные, около половины опрошенных сомневаются в том, что он станет премьер-министром, хотя чуть больше
считают,
что
станет. Мне кажется, он дал это заявление публично и, так сказать, на серьезных
форумах. Когда форум, он так и ждать. Может взять?
Да, я думаю, что Бог дал, Бог взял, как известно, то Путин стилист. хозяин своего слова.
Губернаторов, вы помните, он тоже говорил, выбираем же, а потом
нет, потом я бы хотел напомнить, что до думских выборов 2 декабря в различных околокремлевских СМИ и средах царила форменная истерика на тему того, что великий Владимир Владимирович станет национальным лидером, и меня все спрашивали каждый день, а как это Владимир Владимирович будет национальным лидером? И я несчастно отвечал всем, да не будет никаким национальным лидером, успокойтесь, на следующий после думских выборов мы об этом забудем. Забыли. Так что я думаю, что придется...
Мы обещали ему пенсию, между прочим.
Я от этого обещания не отказываюсь.
Кстати, формула национальные лидеры, формула план Путина, они снова возродились после этого выступления президента. Обращаю ваше внимание, в агитационной кампании, так сказать, Медведева и в тех акциях, которые предпринимает партия «Единая Россия», это существенным образом...
Ну, как элемент предвыборной
кампании, да.
Но, понимаете, есть ли вообще кампания Медведева? Вот это очень интересный вопрос, потому что понять это совершенно невозможно. Но есть, безусловно, кампания вице-премьера Медведева, которая продолжается уже 2 или 3 года по накачиванию его, так сказать, мускулов. Но, видите, три года. Но какой-то особой кампании кандидатов президента Медведева, честно говоря, вот не видно. Знаете, я тут был, например, в Уфе, ни одного плаката, ни телероликов, ничего. Местные товарищи единороссы сами разводят руками. Почему их не снабжают агитационной продукцией, вообще не дают никаких указаний?
Но Белгорода, как известно, должны находиться по пути следования клиента, есть такой старинный рекламный.
То есть на Рублевском шоссе? А кто ездил по Рублевскому шоссе?
Чтобы клиент узнал, что компания идет, а остальным-то зачем в этом?
По-моему, и на Рублевском шоссе их никто не видел.
Нет, все-таки на Кутузовском проспекте это логично, но дело не в этом. Дело в том, что, мне кажется, компания идет, и собственно, те рейтинги, которые мы наблюдаем, это зримое свидетельство кампании. Да, ну, она имеет консервативный характер, несомненно. Медведев, так сказать, расширяет политическое пространство, увеличивает свою поддержку в рамках путинского большинства. Это же не его большинство, это путинское большинство. Вот, но кампания, несомненно, идет. И, собственно, дискуссия сейчас идет вокруг того, собственно, получит он порядка 70%, 75%, как говорят. Как говорит, например, ВЦИОМ.
Или 64.
Или его значит, поддержка будет, так сказать, находиться между 65 и 70% голосов. Мне кажется, что второй вариант вероятнее. Все-таки особенно мобилизовать всего путинского избирателя Медведев не сможет.
Ну, смотрите, вот было выступление господина Путина только что, вот, и сразу же были сделаны некие замеры, и, как говорят, рейтинг Медведева тут же начал падать. То есть вот как только телекамеры повернулись к национальному лидеру, извините, Станислав, тут же звезда начала, или там, точнее, луна, да, начала гаснуть. Поэтому тут очень сложная такая ситуация.
Я не уверен, что замеры так быстро были сделаны, и уже дали, так сказать, результат. Путин только в пятницу выступал. А сегодня
ну, можно же сделать экспресс-опрос.
Знаете, замерять ничего не нужно. Ну, получит Дмитрий Анатольевич столько, сколько надо.
Ну, нужно, чтобы он меньше, вот с точки зрения его противников, нужно, чтобы он меньше, чем Путин получил?
А у или Медведева как? Нет никаких противников.
Все за?
Нет, понимаете, у Медведева публичных политических противников нет. У него есть противники аппаратные и по бизнесу. И тем и другим абсолютно все равно, сколько процентов он получит. Это должно быть принято принципиальное решение. Получает ли Медведев является он кандидатом всех тех партий, которые его поддержали, четырех, и тогда он должен получить 75%, или он более скромный, все-таки кандидат, ориентирующийся на уровень Единой России лишь. Тогда 64. Но это политическое, политико-административное решение, которое принимается в Кремле.
А не на избирательных участках. Национальный он лидер? Или вот, вот в чем вопрос.
А не на замерах, не на участках. То, что компания идет вяло, это абсолютно объяснимо. Зачем тратить деньги и другие приравненные к ним ресурсы на компанию, результат которой известен и так. Да, потому что потом приходит лесник, всех разгоняет, собственно, и...
Не, ну, рейтинг зачем все эти упражнения? При этом, абсолютно реальный рейтинг.
Вы понимаете, я все-таки осознаю, зачем нужна, например, кампания кандидату Богданову. Он осваивает определенный бюджет, который, по всей видимости, ему выделен. Я даже понимаю...
Зачем... Сам он утверждает, что это, так сказать, его деньги, которые он заработал...
Вы видели
на
его...
этой же компании.
Партия «Единая Россия», а?
Вы видели его декларацию о доходах? По-моему, он заработал столько, что даже стыдно предъявить нормальному политтехнологу. И, ну, правда, у жены две хорошие машины есть. Вот, поэтому это я понимаю. Но вот, например, зачем ведут кампанию Жириновский и Зюганов, понять довольно сложно. Может быть, вы объясните мне, да и нашим слушателям. Вот Станислав, давайте.
Да, конечно. Геннадий Андреевич Зюганов ведет кампанию, потому что ему нужно сохранить власть в КПРФ. Позиции там его шатаются.
Да, они уже 10 лет шатаются.
Да, но тем
больше,
менее.
Больше. С самого начала, с самого создания Компартии они шатаются.
Ну, как это не смешно, Компартия демократическая структура, поэтому да. Там позиции не могут быть незыблемыми.
Несомненно.
Однако после очередного и особенно унизительного провала партии на последних думских выборах, когда Зюганов и его ближайшие соратники были твердо уверены, что Кремль щедрой рукой даст им аж целых 16%, а Кремль скупой рукой Плюшкина отмерил им 11,7%, они зашатались сильнее, поэтому Зюганову надо получить больше, с тем, чтобы заявить потом, что все равно альтернатива ему нет, и никто, кроме него, не может занимать пост председателя ЦК КПРФ. Это, естественно, есть и общие причины, которые существуют всегда. Зюганов очень комфортно чувствует себя в качестве элемента политтехнологической машины Кремля, и никогда от этого спокойного и уютного статуса не откажется. То же самое Жириновский, это выдающийся бизнесмен от политики, он будет делать бизнес на политике до тех пор, пока этот бизнес приносит соответствующий бизнес-результат.
Дмитрий. Я полагаю, что и Зюганов, и Жириновский все-таки не только политтехнологи и бизнесмены, хотя, безусловно, в их действиях есть эти элементы. Я
Вы полагаю, хотите сказать, что они идейные борцы за светлое будущее?
Нет, я полагаю, что они серьезные политики в своих электоральных нишах. И думаю, что Зюганов бьется за показатель 15%, чтобы опередить, так сказать, Харитонова, своего альтер-эго образца 2004 года, и, собственно, партийный...
Бой с тенью.
Да, и я думаю, что вот этот выход из матрицы, его агитационный символ, да, этого времени... Он может ему позволить выйти на этот показатель. 15% для Зюганова будет означать консервацию положения примерно еще на 4 года. Если он не опередит Харитонова, то это будет означать, что вопрос, во всяком случае, о его роли в партии, о том, что он должен уйти, должен неизменно, так сказать, будет поставлен. Что же касается Жириновского, я убежден в том, что... Он сделал ставку на очень серьезную кампанию сейчас. Он вышел на весьма серьезные темы в Москве, на жилищное строительство и на некоторые еще, которые могли бы расширить его электоральный потенциал. Но в этом его беда. Он решил поиграть в более широкую игру, и мне кажется, что это, так сказать, напрасно. Находиться в его электоральной нише для него более логично, и я думаю, 11-12% он набирает.
Ну, я не могу не спросить специалистов в области политики и технологий, а роль Богданова кто-нибудь из вас взялся бы сыграть? Вот к вам бы пришли заказчики и сказали, не хотите ли вы, Станислав, побаллотироваться вот таким вот европейским кандидатом в президенты?
Я в свое время собирался баллотироваться в губернаторы Еврейской ООН, но как раз выборы губернаторов отменили к этому моменту. А на назначение мне рассчитывать не приходится. И нет, я думаю, что я все-таки уклонился. У меня немножко другая ниша, я не готов быть публичным политтехнологическим клоуном.
Дмитрий, но вы бы, может, взялись?
Нет,
наверное, дело хорошее.
Скорее нет. Мне кажется, что там думский мандат, допустим, это другое дело. А, так сказать, президент... Вы знаете, я думаю, что Богданов очень хорошо... Логичным было бы ожидать, вот я ожидал, его снятия.
За что?
Вместе с Касьяновым, потому что...
А ну, что, по-честному?
Значит, с моей точки зрения, структуры Богданова собрали, ну, при всем, конечно, он технолог, и, наверное, подписи эти чище, но вряд ли они подлинные, все эти 2 миллиона. Вот, и логичнее было бы предположить, что, так сказать, и вообще это был бы логичный ход, так сказать, снять его с выборов.
Ну, я, кстати, вот.
Но этого не произошло.
А вдруг измена Жириновского, измена Зюганова?
Да, я и хотел сказать, я как раз не ожидал снятия Богданова, он юридически считает юридическую подстраховку всей конструкции выборов.
Типа Миронова.
Да, такую же роль играет, как Миронов 4 года назад.
Мне кажется, что Зюганов и Жириновский не сняли... Снятие обоих этих кандидатов,
да, вероятность ничтожна, но все-таки перестраховка не помешала.
Да, в общем, можно сейчас твердо сказать, с политическим бесправием народа покончено. Это сказал президент России Владимир Путин. Я думаю, что господин Белковский согласится.
Удалось, конечно, потому что народ полностью отделен от политики, от процедур формирования власти. Поэтому сейчас ни о каком политическом бесправии речи идти не может, как о других политических характеристиках народа.
Да, вот Дмитрий Орлов молчит, между прочим. Наверное, вы согласны с Белковским, так быть не может.
Ну, вы знаете, я думаю, что те институты властные, которые созданы и, так сказать, изменены, да, за минувшие несколько лет, они на самом деле гарантируют максимально полное представительство, так сказать, общественного мнения, общественных настроений.
В общественной палате, наверное?
А нет, почему? И в Думе, и в региональных законодательных
собраниях. Жалкие маргиналы, выброшенные из политики.
Да, значит, по поводу жалких маргиналов, не жалких маргиналов. Совершенно очевидно, что нынешняя политика – это политика большинства, которую проводит Путин. Можно любить, не любить 90-е годы, курс, который проводил с либеральными кабинетами, условно-либеральными. Но большинство его не поддерживает. А курс Путина поддерживает большинство населения. Вот это то самое путинское большинство, на которое, кстати, опирается и Медведев. В том числе в реформировании властных институтов, которые предпринял...
Вы знаете, я вам попытаюсь возразить цифрами в руках. Вот что ждут от президента, пожалуйста, данные Левада-центра. 51% вернуть статус великой державы, 45% укрепление закона и порядка, 41% справедливо распределять доходы в интересах простых людей, 37% продолжать реформы с большим вниманием социальной защите, 34% увеличить роль государства в экономике. Я не знаю, мне кажется, что то, что делает нынешний президент, расходится со всеми этими ожиданиями. Может быть, господин Белковский меня поправит?
Нет, я согласен с Дмитрием Орловым, что действительно как Путин, так и Медведев – это президенты большинства. В том смысле, что мы мечтали о таком большинстве еще 20 лет назад. Я помню перестроечные разговоры в курилках о некой модели идеального общества, где... По Бродскому, свобода – это когда забываешь отчество у тирана, когда люди не интересуются политикой, живут своей жизнью, возделывают свой сад, берут потребительские кредиты, не знают, как устроено...
Идиллия прям.
Не знают, как устроена власть.
Не знают, как их отдать.
И, это другой вопрос. Ну, русский человек отдавать кредиты не любит, он любит брать. Но с этой проблемой российская банковская система столкнется уже при президенте Медведеве по полной программе. И вот эта идея наступила. Народ не интересуется политикой. Рейтинг 75% – это рейтинг полного безразличия людей, которые знают, что власть формируется без них.
Не, рейтинг все-таки ниже. 75% – это прогноз.
Да, ну, 75% – это реальный рейтинг безразличия народа к власти. Вот тем, кому не безразлично, они голосуют за Жириновского и Зюганова. А безразлично проголосовали бы за любого преемника, в том числе и за Медведева.
И за Богданова. Ну что ж, давайте продолжим этот разговор после выпуска новостей «Радио Свобода». В студии Дмитрий Орлов и Станислав Белковский. А я напомню нашим слушателям, что в 22 часа 12 февраля в эфире «Радио Свобода», радиожурнал «Время и мир», ведущий Сергей Сининский, «Великобритания и законы шариата», правительственный кризис в Италии.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Украина согласилась выплатить задолженность за поставки российского газа. Об этом было объявлено по итогам переговоров в Москве президентов России и Украины Владимира Путина и Виктора Ющенко. Один из лидеров Союза правых сил Борис Немцов приостанавливает свое членство в партии. Об этом Немцов заявил на пресс-конференции в Москве, отказавшись прокомментировать свое решение. Геннадий Зюганов оспорит решение суда в Кемерове, взыскавшего с лидера КПРФ 450 тысяч рублей в пользу губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. В МВД России опровергли распространенное ранее этим ведомством сообщение, что в Ингушетии убит представитель Аль-Каиды на Северном Кавказе. Арестованный мэр Архангельска Александр Донской объявил голодовку в знак протеста против ущемления его прав. Как говорится в распространенном им заявлении, судебный процесс по его делу намеренно затягивается, а жалобы на допущенные в ходе разбирательства нарушения игнорируются. В Ростовской области военный суд вынес приговор военнослужащему, который довел до самоубийства сослуживца, 5 лет заключения и штраф в пользу семьи погибшего. Американские власти заверяют, что процесс по делу шестерых обвиняемых в подготовке терактов 11 сентября 2001 года будет непредвзятым. Предполагаемым заговорщикам предъявлены обвинения в убийстве. Индия и Россия подписали предварительное соглашение о строительстве российскими специалистами 4 ядерных реакторов на атомной электростанции на юге Индии. В ближайшие дни пройдут очередные американо-иранские консультации по вопросам безопасности в Ираке, сообщил министр иностранных дел Ирака Хашьяр Зераби. В иракской провинции Дияла у города Мугдадия найдены тела 13 человек со следами пыток и насильственной смерти.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Вместе со мной в московской студии президент Института национальной стратегии Станислав Белковский и гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. 8 800 222 12 телефон, пейджер 961 33 33, абонент «Радио Свобода», смс плюс 7 903 743 2801. Я думаю, что пора слушателей подключить к беседе. Александр Федорович, вот нам звонит Никиринский. Надеюсь, пожалуйста.
Добрый вечер, дорогие аналитики. Вы меня слышите, да?
Слышим, да, слышим.
Ага, ну вот, вы недавно совсем были свидетелями, как Путин, ну, сыграл роль морковки перед ослом думских выборов. Ну, знаете такую, так сказать, аналогию.
Так.
Ну, когда, знаете, вешают, то все это знают, когда вешают впереди на палочке перед животным эту морковку, а он бежит за ней, чтобы ее скушать.
Да, есть еще козел-провокатор, да.
Ну да, вот-вот-вот. Ну так вот то же самое сейчас с этой морковкой, только перед другим ослом, понимаете? Почему такой вот вариант вы как-то...
А кто же осел сейчас? Да? Кто сейчас осел?
Ну это мы потом обсудим. Сейчас я по сути дела хочу сказать. А может быть он просто вот действительно сыграет роль морковки, а потом спит и видит, как отдохнуть от всего этого.
О, все, любимая тема Станислава Белковского «Путин на отдыхе». Пожалуйста.
Ну, я думаю, что радиослушатель просто тайно знаком с Владимиром Владимировичем. Может быть, когда-то работал одним из его помощников или в охране, и поэтому он знает его тайные желания и наводит нас на мысль, что действительно Владимир Владимирович захочет скорее отдохнуть. Хотя миф о нем будет еще некоторое время жить. И будет в какой-то степени цементировать элиту. Хотя зацементировать ее невозможно, несмотря на то, что президент будет только один, это будет Медведев, но это не значит, что Медведев будет принадлежать вся власть. Власть будет продуктом постоянных раздоров и компромиссов примерно 15 групп влияния, которые существуют в сегодняшней России. Роль президента здесь не будет слишком велика, впрочем, не слишком велика была роль Путина. Ну, а Путин уже скоро может будет начать ругать, я думаю, в первые же месяцы после его отставки с поста президента.
Но он сам ругает бюрократию, коррупцию, вот эти последние
речи. Нет, его
уже
начали поругивать вот в период между 10 декабря и его выступлением на Госсовете 8 февраля. Я думаю, что выступление на Госсовете в том числе и должно было положить конец этой безответственной риторике тех, кто поспешил стать лояльнее Медведева, чем Путину. Но через год после ухода Владимира Владимировича от власти, он, кажется, во многом виноват.
Это Но он же премьер-министром будет. Как он может быть виноват?
Ну, если будет, то, значит, виноват не будет. Хотя именно пост премьера – это и есть классический громоотвод. Премьер должен уходить в отставку.
А когда... если это будет такой премьер, знаете, который все силовые структуры контролирует? Вот говорят, уже там специальные всякие эти структуры перемещаются из администрации в аппарат правительства.
Ну, нет, Конституция, вообще-то, президент курирует силовые структуры.
Ну, премьер тоже. Вот Михаил Михайлович Касьянов как-то объяснял, что можно и так договориться. Так что...
Нет, ну теоретически договориться так возможно, практически нет. Царь в России может быть только один.
Вы прям как Жириновский. Самодержавие в России должно быть всегда, было всегда и должно быть
всегда.
Ну, оно
было всегда. И если даже хотеть от него отказаться, это нельзя делать за один день. Тем более никаких попыток со стороны элит его ограничить мы не видели.
Вот меня спрашивают... Соколову, скажите, пожалуйста, это тот Белковский, который писал о 40 путинских миллиардах долларов? Если он, то пусть еще разок подтвердит. Ну что, Станислав, придется вам и за это отвечать. Я-то думал, что вас как-то потащат куда-нибудь в суд, они трогают. Вы что ж, правду сказали?
Ну, как видно, да. Ну, во-первых, эта цифра не окончательная, не конечная.
Поскольку... Растет благосостояние?
Ну, оно не падает. Я все-таки речь об активах, которые находятся под фактическим контролем Владимира Владимировича Путина, и я думаю, что эти активы на самом деле гораздо больше, поскольку, например, у меня нет информации о его интересах в области ППК, вооружений, металлургии и так далее.
«Газпром», «Сургутнефтегаз».
Трудно предполагать, что их там совсем нет. Но, с другой стороны, это полностью отвечает логике системы, которая вся построена на власти денег, и трудно было бы предполагать, что президент страны, который гарант конвенции в рамках которой деньги практически всесильны, сидел бы как лох, так сказать, на маленькой даче советского чиновника и пил бы пустой чай.
Дмитрий,
его пацаны бы не уважали после этого.
Я думаю, что то, что говорит Станислав, это интересно, но бездоказательно, поскольку все-таки система бенефициаров, да, и она сложно доказуема, сложно расследуема. Вот, допустим, была история, ничем не закончившаяся, точнее, закончившаяся пшиком, да, со свидетелем номер 7, когда Леонида Ремина пытались обвинить в том, что он владеет, да, и это не было, да, значит, структурой, которая, в свою очередь, владела там этими самыми телекоммуникационными структурами России. И доказано это не было. Вот для того, чтобы аргументированно возразить или согласиться со Станиславом, надо понять эту систему бенефициарных владений,
но
о которой он говорит. Нет, ну...
Знает изнутри, например.
Ну, никто не...
Кто совладелец?
Вы совладелец.
Это всего лишь предположение. Причем предположения такие очень общего характера. Мне кажется, это все нужно очень серьезно доказывать.
Да, я согласен. Этим мы займемся в ближайшие пару лет.
Как гости в студии относятся к выводам доклада Немцова? Считают ли их серьезным? И вообще, и в частности, его вопрос насчет неизвестности, кому принадлежат 6% акций «Газпрома» Виктор Москва. Ваша версия.
Я, так сказать, к разным выводам доклада Немцова отношусь по-разному, тем более они во многом построены на интеллектуальных достижениях нашего. Не, ни в коем случае. Развитие. Но к тому, что действительно акционерная структура «Газпрома» непрозрачна, и там есть акции, которые непонятно кому принадлежат, да, я с этим полностью согласен.
Но вы не знаете, кому принадлежат.
Да, этого, по-моему, никто не знает, даже те, кому эти акции принадлежат.
Дмитрий, а вы читали доклад Немцова-Милова?
Ну, у меня не было, к сожалению, возможности познакомиться с ним детально. Но, да, скажем так, там много фактов и мнений, так сказать, комментариев по поводу фактов, которые заслуживают достаточно тщательного анализа. Единственный вывод, с которым я не могу согласиться, по поводу того, что, так сказать, система коррупции, которая сейчас существует, была, так сказать, создана, ну, я упрощаю, конечно, аргументацию авторов, была создана, так сказать, Владимиром Путиным, режимом Владимира Путина. Это неправда, она была создана, так сказать, в 90-е годы, и в связи с ростом ВВП, в связи с ростом...
А может, при советской власти просто она развивалась?
Ну, вообще, кстати, коррупционные традиции России очень давние. Еще со времен кормления, когда, так сказать, чиновники получали...
да.
Нет, кормление, когда чиновники получали в кормление определенную волость или определенную отрасль, так сказать, естественно.
Вы знаете, между прочим...
Это на самом деле кажется только, что аргумент такой натянутый. Традиции велики. Так вот, я думаю, что просто... мультипликативный эффект, рост ВВП при Путине как раз привел к такому росту и коррупционных ожиданий, так сказать, и коррупции. А система была заложена теми инструментами, которые создавались при Ельцине, в том числе, кстати, при вице-премьерстве.
Я с этим полностью согласен, конечно. Путинская коррупция ничем качественно не отличается от ельцинской, отличается именно количественной.
Ну, слушай, не путинская, а при Путине.
Да,
при
Путинской,
Путин же создал, да?
Ну, хорошо, да, давайте уточним. Да. Кстати говоря, я уж воспользуюсь свежим знанием. Оказывается, в царской России в конце 19 века взятка не каралась. Вот просто взятка не каралась. Каралась взятка, соединенная с должностным подлогом. То есть, если чиновник при этом искажал в письменном виде какие-то документы. В этом смысле традиция, Дмитрий, вы абсолютно правы.
Нет, вы знаете, взятка каралась. Было два состава преступления в уголовном, как он тогда назывался-то? Уголовном уложении. Два состава преступления. Мздоимство и лихоимство. Сейчас мы не отличаем существенного.
А зря.
Да, а лихоимство – это жестоко. Лихоимство – это когда к тебе приходят, и ты говоришь, за то, что там, я тебе приму такое-то решение, ты мне должен 3000. А там, значит, мздоимство – это решил какое-то, так сказать, принял какое-то решение,
мздоимство...
а потом принесли щенка борзого.
Мздоимство без подлога не каралось в конце XIX века, ссылаясь на Василия Маклакова, который был известнейший адвокат. Вот, ну что ж, вот в этом докладе очень интересно есть еще один момент, уж раз мы о нем заговорили, о роли Банка России и господина Ковальчука. Вот Немцов и Милов пишут, что «Газпром» без конкурса по непрозрачной процедуре передал фактически этому банку, страховую компанию «Газпрома», «Согаз», затем пенсионные резервы пенсионного фонда «Газпрома», то есть первый это был $1 миллиард, теперь $6 миллиардов, и, наконец, на эти деньги были выкуплены акции, контрольный пакет «Газпромбанка», а «Газпромбанку» принадлежит холдинг «Газпроммедиа» вместе с телеканалами НТВ, ТНТ и так далее. Так получается, что теперь самый важный банк страны частный – это Банк России, Станислав?
Он является не столько банком, сколько финансовым инструментом удовлетворения и обслуживания интересов определенной группы, группы братьев Ковальчуков, да, которая управляет действительно пенсионным фондом «Газпрома» через свою управляющую компанию, лидер, и который является одним из крупных и влиятельных кланов в составе «Газпрома», хотя далеко не единственным ведущим борьбу с другими группами влияния, которые связаны с такими именами, как, например, Алишер Усманов, также человек, премного способствовавший политико-аппаратному успеху Дмитрия Медведева и некоторыми другими.
Да, я добавлю еще одну цитату из выступления Владимира Путина. «Удалось избавить страну от порочной практики принятия государственных решений под давлением сырьевых и финансовых монополий». Ну что ж, Дмитрий, а вы молчите, все. Нечего вам сказать про Банк России, наверное. Вы согласны опять с господином Белковским?
Я честно вам скажу, не располагаю информацией о той сделке, которую вы упомянули. Какой смысл мне ее комментировать?
Ну давайте мы тогда какого-нибудь слушателя подключим из Петербурга. Например, Антон, может быть, он лучше знает, что на самом деле происходит в нашей жизни. Пожалуйста, Антон.
Благодарю великий американский народ за оплату моего телефонного звонка. Далее, вообще интересно слушать всех ваших московских подментованных политологов, которые с такой легкостью о Путине, о 40 миллиардах и ничего им не делают. Почему-то вот в «Новой газете» там все убивают людей, что-то вот этот хрен сидит.
Но выражаться надо мягче, Антон, но тем не менее мы его стерпим. Вот видите как, и телефон отключился. Что делать? Сидите. И ничего вам не делается. А хотел бы, Антон, чтобы вас, как, я не знаю, как кого...
Как кого-нибудь убили, да, это желание очень здоровое, я хотел сказать, что...
Народное чувство.
Да, что я очень часто сталкиваюсь с такими вопросами, в основном со стороны людей, которые сами поработали несколько лет в Кремле. Например, я помню, что один бывший помощник Владимира Владимировича Путина, который 6 лет просидел в Кремле с первой вертушкой, более того, был помощником по некоторым деликатным вопросам, через месяц после увольнения подошел ко мне и задал мне аналогичный вопрос. Сейчас этот человек мочит Кремль, на чем свет стоит, гораздо жестче, чем я. Потому что он инкриминирует Кремль просто абсолютно все. Землетрясения, цунами, политические... Я не буду называть имя.
Это тайна.
Политическим соображением. Он обвиняет Кремль также в убийстве Беназир Бхутта и других политиков, чего я, безусловно, не делаю. Но...
Это следующий шаг, видимо.
Нет, нет, нет. Я никогда не обвинял в Кремль что-то в том, чего он не делал и к чему не причастен. Вот. И всем этим людям приходится задавать вопрос. Ребят, ну вы же только недавно из Кремля. Чего же, так сказать, вас-то почему не трогают? Больше того, вас столько лет терпели на руководящих должностях. Поэтому это хорошая логика, и, так сказать, она понятна, потому что люди, которые сами боятся чего-то сказать, сами, которые участвовали в различных околовластных структурах и процессах, им всегда нужно оправдать себя. Почему они-то ничего не говорят? Почему они столько лет сотрудничали с Кремлем, и когда они видят человека, который не сотрудничал с Кремлем все эти годы, и все эти годы говорил то, что думает, им надо найти аргумент, что это, оказывается, человек не потому говорит то, что он думает, что он так привык, а нет, за этим, оказывается, стоит какая-то хитрая интрига. Я к этому привык и отношусь спокойно. Это самооправдание людей нечестных, мелких и трусливых.
Была одна интересная цитата еще на прошедшей неделе. Это Анатолий Чубайс тут неожиданно стал выступать в медиапространстве. Но он предрек некий кризис экономический в связи с мировыми процессами. Но мы не экономисты, можем даже ему поверить. Скажем, в 97 году я Анатолию Борисовичу поверил и очень даже не жалею, поскольку он о кризисе 98 года в кулуарах предупреждал еще осенью. Вот, а цитата такая, ну, намекает, так сказать, что демократические выборы вернулись бы катастрофой для страны. Организовали бы в стране по-настоящему демократические выборы Касьянов, Явлинский, Немцов, Рогозин, Жириновский, Медведев. Кто победит? Дмитрий, кто бы победил на настоящих демократических выборах?
Ну, я полагаю, что эти выборы демократические, несомненно.
Это приятно.
При том составе участников, которые, так сказать, упомянут, я думаю, победил бы Медведев. Не думаю, что в первом туре, но думаю, что победил бы.
Ну, это смотря как бы ресурсы разложились, правда?
Ресурсы какие?
Ну, вот он говорит, по-настоящему демократические выборы. Например, медиаресурсы, о которых к нам тут слушатели намекают, что вообще-то все не по-честному насчет доступа на телеэкран и так далее, по всем каналам Путин-Медведев, все забыли, да, ну вот в каком состоянии находится страна.
Я не соглашусь. Зюганов и Жириновский очень сильно представлены в медиапространстве, между прочим.
Ну, типа процентов 10, да?
Нет, нет. Я думаю, что больше. Ну, вообще говоря, так сказать, равенство в избирательной кампании кампании может гарантироваться только в рамках агитационной кампании. А что касается, собственно, представленности в информполе, то оно зависит от информационных поводов, во-первых, и от, так сказать, доли, да, от роли политиков в политическом процессе, во-вторых. Если, грубо говоря, фракция КПРФ там составляет десятую часть, ну, 10% на выборах, 11 они получили, соответственно, там какую-то часть Думы, если они какую-то весьма значительную, да, область общественного мнения там контролируют или влияют на нее, соответственно, доля примерно, так сказать, им и гарантируется на общенациональном телевидении. Если политик контролирует 1%, значит, общественного мнения...
Как Богданов.
Как Богданов или как Касьянов, да, то, соответственно...
А про Касьянова мы не знаем. Ну, теперь и не узнаем, к сожалению.
Нет, ну, были, так сказать, замеры общественного мнения неоднократные.
По-моему, два.
И оппозиционных, ну, два, хорошо, а может быть, даже 2%, да. Так вот, были в том числе оппозиционных центров и не социологических, и не, больше двух никогда Касьянов не получал. Так вот, я думаю, что... так сказать, картина была бы на самом деле схожей. И та часть медиапространства, которую получают оппоненты Медведева сегодня, она вполне корреспондируется с их ролью в политическом процессе. Вполне.
Вопрос не Слава Белковскому тот же. Итак, обернулись бы катастрофы выборы демократические?
Катастрофы они бы не обернулись. Другой вопрос, что демократический выбор нельзя организовать там на 2 месяца. Демократический выбор – это целый процесс, который связан со всей жизнью государства и общества в период между выборами. И нельзя блокировать СМИ от политиков там, на протяжении большего части этого периода, потом их выпустить и ждать, что что-то качественно изменится. Ясно, что никаких рейтингов...
Ну, подождите, что Зюганов или Жириновский не имеют возможности высказываться в обычное, так сказать, время между выборами?
Нет, естественно, никакого равенства между Зюгановым и Жириновским и кремлевскими политиками в высказываниях нет и возможности к доступу к СМИ. Хотя это, естественно, не единственная проблема. Проблема стоит в том, что упомянутые Зюганов и Жириновский просто не хотят приходить к власти, не хотят идти на конфронтацию с Кремлем, и на какие демократические выборы их не упускай, все равно до успеха они не добьются. Потому что если человек не хочет добиваться успеха, то, так сказать, и не добьется.
Знаете, я могу вам задать встречный вопрос. Вот лидер СВДП в Германии, небольшой партии, ну, достаточно влиятельный, но небольшой, имеет столько же доступа к медиапространству, как фрау Меркель, или даже лидер оппозиционной,
конечно,
консервативной
партии. Конечно, он имеет ровно столько доступа к информационному пространству, сколько внимания общественного он способен к себе привлечь.
Нет, я думаю, абсолютно, что он имеет примерно такой же доступ, нет, порядка 10-15% информации.
Но никто не квотирует.
Но, по крайней... Нет, вот нет, и сейчас.
Но не в разы.
Это не никто,
в разы.
Не квотирует.
Никто не квотирует и
сейчас. Если бы лидер СВДП, так сказать, более
во
того,
Франции, например, на выборах
компанию...
очень жестко отслеживается равенство кандидатов, их выпуск в медиапространство, и там по минутам считают.
Ну и у нас считают агитационную кампанию.
У нас считают как вице-премьера отдельно, а как кандидата отдельно. Поскольку Медведев выступает исключительно как вице-премьер, а не как кандидат, у него все замечательно, если посчитать его, где он выступал как кандидат.
У него будет меньше. Так
кроме того, это, знаете, это цинизм и жульничество, извините.
Кроме того, я хотел сказать, что, конечно, рейтинги не имеют значения в этой ситуации, поскольку говорить о том, что рейтинги отражают реальную популярность политика, можно только в условиях реальной политической конкуренции и доступа к СМИ.
Ну, хорошо, бог с ними, с рейтингами. Есть результаты,
говорить о рейтингах, если одних политиков
есть результаты,
показывают...
полученные Компартии и ЛДПР. Вот уровень их реальной общественной поддержки. Их влияние на общественное
мнение. Нет, это, конечно,
мнение.
Не уровень их реальной общественной поддержки, он значительно выше. Но, естественно, проблема не только в этом. Да? Проблема, как я уже сказал, в нежелании политиков приходить к власти. Проблема в том, что сгнила вся российская политическая система, в которой оппозиционные так называемые политики с большим удовольствием пьют коньяк в кремлевском кругу, чем реально идут на удовлетворение потребностей своих избирателей.
Давайте мы уважим слушателей. Леонид из Казани, пожалуйста, ваш вопрос. Потом
добрый вечер. Еще, я хотел бы спросить, вот технологии отбортовывания неугодных кандидатов, где она, в букве закона избор или между строк его?
Станислав, пожалуйста, потом Дмитрий.
Не в букве, а между строк. То есть на сегодняшний день ясно, что созданная система, позволяет исключить из избирательной гонки любого кандидата, который...
Даже бывшего премьер-министра. Обратите внимание.
Ну, о чем он, собственно, отличается от любого другого кандидата, неудобного, неугодного Кремлю.
Дмитрий, пожалуйста, в защиту системы можете сказать что-нибудь?
Вы знаете, я думаю, что система достаточно жесткая. Она допускает только серьезных игроков в поле, либо представленных, если говорить о выборах президента, политическими партиями выдвинутых, либо тех, кто может собрать 2 миллиона подписей. 2 миллиона
подписей. Масон Богданов, конечно, самый сильный.
2 миллиона подписей. Я считаю, что он не собрал. Ну, я глубоко в этом сомневаюсь.
Ну, так вот видите.
Вообще, вот я думаю, что 2 миллиона подписей в нашей стране могут собрать 3 структуры. Единая Россия, Коммунистическая партия и профсоюзы. Все остальное это невозможно. В те сроки и, так сказать, на тех условиях,
поэтому это нормы введены,
которые созданы.
Конечно, конечно.
Нет, это просто, для структурирования системы и для того, чтобы в выборах участвовали реальные игроки.
Давайте Михаила из Тульской области еще послушаем. Пожалуйста, ваш вопрос коротко.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я вот посмотрел в пятницу, как Владимир Владимирович в очередной раз перед всей страной прикидывался марсианином. У меня вот такой к вам вопрос возник. Скажите, пожалуйста, а вот как, согласно российского законодательства, будут происходить дальнейшие разборки в стране, если, скажем, сразу после назначения на пост президента 2 марта Дмитрий Анатольевич Медведев вдруг скоропостижно, так сказать, скончается?
Ведь дай ему Бог здоровья, вы что?
Ведь он же не силовик, за него в сущности никто не обидится ни на кого. Спасибо.
Так, ну что, Станислав?
Ну, дай Бог здоровья Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Во-первых, миф о том, что силовики против Медведева не имеет под собой никаких оснований, равно как и миф существования либералов и силовиков. Ни тех, ни других не существует. Существует группа влияния, по моим подсчетам, примерно 1,5 десятка. Цифры не точные, но это порядок величины. Их не 2 и не 100, их примерно 1,5 десятка. И в состав каждой группы входят свои силовики, свои либеральные экономисты, свои юристы и все другие люди, необходимые для осуществления функций власти. Поэтому существует не вертикаль власти, а горизонталь.
Башенная система?
Там не 2 башни, не 3. Да? Башни
только
тоже являются...
в Кремле не 2 и не 3.
Да, башни тоже являются частями кланов, а не субъектов. Да? И есть силовики, которые давно поддерживают Медведева, например, шеф президентской охраны Виктор Золотов или глава Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктор Черкесов, знатный выходец из системы КГБ. А, кстати, Игорь Сечин, который считается главным аппаратным оппонентом Медведева, как раз никогда в КГБ не служил. Поэтому думаю, что ничего Дмитрию Анатольевичу не угрожает, кроме Господа Бога, конечно. И слишком сожалеть о его после выборной судьбе пока не приходится.
Угу. Ну ладно, хорошо. Вот тут вопрос такой... непонятный по СМС, половину разбираю. А Чемезов хорошо сидит? Чемезов это что? Это торговля оружием, да, по-моему?
Нет, ну сейчас это значительно больше, чем торговля оружием. Это корпорация «Российские технологии», которая подмяла под себя не только много предприятий ВПК, но и вполне гражданских, вспомогательных предприятий. Я думаю, что пока Чемезов сидит хорошо. В настоящее время ему передадут, скорее всего, государственные пакеты акций нескольких авиакомпаний, включая «Аэрофлот». Государство уже, скорее всего, вызовется компенсировать некоторые расходы Рособоронэкспорта на приобретение нескольких активов, в частности, в СМПУ «Ависма». Но никаких гарантий не дает даже страховой полис. Я думаю, что по прошествии первого года президентства Дмитрия Медведева борьба за эти лакомые куски обострится, и никто, естественно, не может быть уверен в том, что у Сергея Чемезова все будет хорошо в долгосрочной перспективе.
Так, Дмитрий Орлов, ну что ж, а к вам вопрос еще один. Вот сегодня господин Белковский и его институт напечатали большой доклад о состоянии российской...
Это было 2 месяца назад, а не сегодня.
А почему же сегодня напечатали? Это и такой шум вокруг этого.
Нет, его и напечатали еще тогда, сегодня просто...
В газете.
Вернулась газета «Время новостей» в интервью с одним из авторов, да, и поэтому второй виток.
Да. Вот там интересные цифры, что общебюджетное там ассигнование на оборону всего на 15% в сравнимых цифрах превышают расходы в ельцинское время, что там в ельцинское время производилось больше ракет, больше самолетов, вводилось больше кораблей. Вот я хочу все-таки о силе медиа. Вот как удается убеждать народ в том, что, как это говорится теперь, Россия поднимается с колен, там возрождается мощь, когда цифры говорят совершенно другое? Вот поделитесь все-таки рецептами. Как это делают политтехнологи?
Как они это делают? Значит, тут вопрос, как считать, тут сопоставимые цены, несопоставимые цены.
Не, в ракетах это штуки, например.
Да? Я понимаю, я все-таки думаю, что те средства, которые были потрачены на реструктуризацию вооруженных сил, они были потрачены не зря. И, так сказать, то, что мы видим сейчас, и возвращение на боевое дежурство, и самолетов, и кораблей,
Если это все показывать, как они летают, ныряют...
Причем есть, как они летают? Речь идет о том, что они хорошо присутствуют в важнейших регионах мира. Вот. Я думаю, что и, так сказать, конечно, есть проблемы там с той же булавой, это очевидный факт.
Это ракета такая, не летает.
Да, да, да.
Не туда летает.
Да, туда летает, не туда.
Значит, царь пушка не стреляла, у нас царь колокол не бил.
Ну ладно, ладно, ладно. Значит, я полагаю, что уровень обороноспособности качественно изменился за прошедшее время. А что касается, так сказать, технологий, я глубоко убежден в том, что если не происходит реальных изменений в уровне жизни, в уровне обороноспособности, в статусе страны, кстати, да, в ее финансовом положении, никакими пиар-технологиями заменить это невозможно. Страна качественно изменилась. Она действительно вошла в семерку держав по уровню ВВП, по паритету покупательной способности. Это правда, Путин в этом совершенно не лжет. Она действительно в состоянии сегодня обеспечить, во всяком случае, обеспечить военное присутствие в ряде регионов мира. Она действительно сегодня в состоянии обеспечить обороноспособность качественно иную, чем в середине 90-х годов.
А эксперты другое
говорят. На стратегически важных направлениях, таких как Кавказ, например. Я не говорю о обороноспособности, так сказать, глобально, тут еще много проблем.
Особенно таким образом, в Ингушетии.
Тут дело не в пиаре все-таки. Так сказать, то, что машина продвижения успехов тоже работает, это совершенно несомненно.
Станислав Белковский. Ну, что вы скажете? Вот видите, нам объяснили, что если все хорошо показывать, я все-таки так понял, то и будет хорошо. Будет хорошо, все увидят, что ракет стало больше, хотя их не стало больше, кораблей стало больше, ракет хотя их стало меньше, и так далее, и так далее. То есть даже вот в таком чувствительном для патриотических сил вопросе можно совершенно спокойно выдавать желаемое за действительное.
Ну, выдавать желаемое за действительное можно всегда. Я думаю, вопрос еще и в том, что в обществе, как мы уже говорили, вырос очень уровень безразличия. Ко всем этим вещам.
А может быть, запрос на, вот, на эти мифы все-таки большой?
Нет, запрос на мифы, естественно, существовал, особенно в 90-е годы, на фоне национального унижения России. Естественно, влияние СМИ здесь весьма велико, особенно телевидение. Но важно, что исчезло желание разбираться в этих вопросах. Исчезло желание отделять зерна от плевел, потому что те 20 лет пропаганды потребительства и индивидуализма, которые имели место в нашей стране, они тоже сработали. Не только пропаганда того, как усиливается наша армия, хотя она ослабевает, да, но и пропаганда того, что не надо интересоваться вообще, что происходит в государстве и обществе. Бери свой потребительский кредит и по возможности постарайся его не отдать. А уж о том, что будет со страной и с обществом, об этом позаботятся совсем другие люди, у которых нет более прагматических и продуктивных занятий. Поэтому я считаю, что здесь проблема именно в психологическом и моральном состоянии общества в целом, и мы не должны эту проблему игнорировать.
Ну что, и архимандрит Тихон, рассказывая про Византию, поможет это преодолеть все?
Ну, архимандрит Тихон, рассказывая про Византию, может быть, преодолеть это не поможет, хотя я считаю, что архимандрит Тихона есть известные достоинства. Но проблемы, я сейчас подчеркиваю, именно в состоянии общества в целом, да, и в том, что уровень социальной энтропии, да, достиг максимальных значений. Нельзя трансформировать общество, в котором всем на все наплевать, выражаясь по-русски.
Ну что ж, спасибо. В студии «Радио Свободы» были политологи Станислав Белковский и Дмитрий Орлов, которым, видимо, все-таки не наплевать уж совсем на все. Вел передачу Михаил Соколов. А итоги дня в эфире «Радио Свободы» в 20 часов подведет Андрей Шарый. Россия и Украина на газовых переговорах. Судебный процесс над обвиняемой в подготовке теракта 11 сентября в США. Госдума планирует заняться регулированием интернета.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.